Шримад Бхагаватам. Песнь 3, глава 16. Два стража Вайкунтхи, Джая и Виджая, проклятые мудрецами. Текст 1. Господь Брахма сказал: «Поблагодарив мудрецов за их хвалебные речи, всемогущий Господь, чья обитель находится в царстве Бога, произнес следующее». Песнь 3, глава 16, текст 2. Верховный Господь сказал: «Причины того, что мои слуги по имени Джая и Виджая нанесли вам тяжкое оскорбление, было их пренебрежительное отношение ко мне». Комментарий. Нанеся оскорбление стопам преданного Господа, человек совершает тяжкий грех. Даже на Вайкунтхе живое существо может случайно совершить какое-нибудь прегрешение с той лишь разницей, что когда прегрешение совершает один из обитателей Вайкунтхи, Господь берет его под свою защиту. Такова замечательная особенность взаимоотношений Господа и его слуг, примером которой является случай с Джаей и Виджаей. Употребленное в этом стихе слово «атикрамам» указывает на то, что, оскорбляя преданного, мы пренебрегаем самим Верховным Господом. По недоразумению, стражи остановили мудрецов у ворот Вайкунтхи, но поскольку стражи занимались трансцендентным служением Господу, продвинутые преданные понимали, что Господь не допустит их гибели. Появление Господа у ворот Вайкунтхи наполнило сердца его преданных радостью. Господь знал, что причина инцидента заключалась в том, что мудрецы были лишены возможности увидеть его лотосные стопы, поэтому он, желая доставить им удовольствие, сам появился перед ними. Господь столь милостив, что когда преданный встречает на своем пути то или иное препятствие, он вмешивается сам и устраивает так, что преданный получает возможность увидеть его лотосные стопы. Ярким примером тому является жизнь Харидаса Такура. Когда Чайтанья Махапрабху обосновался в Джаганнатхапуре, там же поселился и Харидас Такур, которому довелось родиться в мусульманской семье. В индуистские храмы, особенно в те дни, не пускали никого, кроме индусов. Хотя Харидас Такур вел гораздо более чистый образ жизни, чем любой из индусов, сам он считал себя мусульманином и потому не ходил в храм Господа Джаганнатхи. Зная о его смирении и видя, что он не ходит в храм, Господь Чайтанья, который не отличен от Господа Джаганнатхи, сам каждый день приходил к Харидасу Такуру и беседовал с ним. Мы видим, что точно так же Господь повел себя и в данном случае. Когда преданных Господа лишили возможности увидеть его лотосные стопы, Господь сам вышел им навстречу, и к месту происшествия его принесли те самые стопы, к которым так стремились четыре мудреца. Немаловажно и то, что Господь пришел туда в сопровождении богини Процветания. Обыкновенные люди лишены возможности лицезреть богиню Процветания, но Господь столь добр, что хотя преданные и не стремились удостоиться подобной чести, Он предстал перед ними вместе с богиней Процветания. Песнь 3, глава 16, текст 3. «О великие мудрецы! Я согласен с тем наказанием, которое вы, мои преданные, избрали для них». Песнь 3, глава 16, текст 4. «Для меня нет никого дороже Брахмана, и в моих глазах Брахман стоит выше всех. То неуважение, с которым к вам отнеслись мои приближенные, на самом деле было проявлено мной, ибо они мои слуги. Я считаю, что это оскорбление нанес вам я сам, и потому прошу простить меня за все, что случилось с вами». Комментарий. Господь питает особое расположение к брахманам и коровам, поэтому ведическая мантра гласит «Го брахмана хитая ча». В свою очередь, брахманы поклоняются Господу Кришне или Вишну, Верховной Личности Бога. В ведических писаниях, в гимнах Ригведы говорится, что настоящие брахманы не отводят глаз от лотосных стоп Вишну. Ом тат вишнох парамам падам сада пашьянти сураях. Истинные брахманы поклоняются только экспансиям Верховной Личности Бога, принадлежащим к Вишну-татве, то есть Кришне, Раме и многочисленным экспансиям Вишну. Так называемых брахманов, которые родились в семьях брахманов, но занимаются деятельностью, направленной против вайшнавов, нельзя считать брахманами, так как брахман – это всегда вайшнав, и наоборот. Тот, кто стал преданным Господа, становится также и брахманом, по принципу брахма-джанатити и брахманах. Брахманом называют того, кто постиг брахман, а вайшнав – это человек, постигший личность Бога. Осознание брахмана является началом постижения личности Бога. Таким образом, тот, кто постиг личность Бога, понял также и природу безличного аспекта Всевышнего – брахмана. Поэтому тот, кто становится вайшнавом, уже является брахманом. Необходимо отметить, что когда в этой главе Господь прославляет брахманов, Он имеет в виду преданных брахманов, то есть вайшнавов. Было бы ошибкой считать, будто Господь говорит о тех, кто только называет себя брахманами, то есть о тех людях, которые появились на свет в семьях брахманов, но не обладают брахманическими качествами. Песнь 3, глава 16, текст 5. Проступок слуги люди обычно ставят вину хозяину, подобно тому, как пятно белой проказы, на каком бы участке тела оно ни появилось, оскверняет всю кожу. Комментарий. Таким образом, вайшнав должен быть безупречен во всех отношениях. Бхагаватам утверждает, что у того, кто стал вайшнавом, развиваются все лучшие качества полубогов. В Чайтанья Чаритамрите перечислены 26 таких качеств. Преданный должен всегда заботиться о том, чтобы по мере его продвижения в сознании Кришны у него развивались качества истинного вайшнава. Преданный должен стать идеальным человеком, так как каждый совершенный им проступок оставляет шрам на теле Верховной Личности Бога. Долг преданного – всегда отдавать себе отчет в том, как он ведет себя с другими людьми, особенно с другими преданными Господа. Песнь 3, глава 16, текст 6. Любое существо во Вселенной, вплоть до чандалы, который живет, питаясь мясом собак, тотчас очищается, стоит ему омыться в звуках моего имени, словословии в мой адрес и так далее. Теперь вы познали меня, поэтому я не задумываясь отсеку собственную руку, если она вздумает причинить вам какой-то вред. Комментарий. Человеческое общество сможет по-настоящему очиститься только тогда, когда люди примут сознание Кришны. Это утверждают все ведические писания. Каждый, кто искренне принимает сознание Кришны, немедленно очищается, даже если его поведение не всегда безупречно. Преданными могут стать выходцы из любой среды, хотя трудно ожидать, что представители всех слоев общества будут отличаться примерным поведением. Как говорится в этом стихе, а также во многих стихах Бхагавадгиты, даже тот, кто не родился в семье брахмана, более того, даже тот, кто появился на свет в семье чандалы, немедленно очистится, если примет сознание Кришны. В 9 главе Бхагавадгиты, стихи 30-32, ясно сказано, что того, кто принял сознание Кришны, следует считать праведным человеком, даже если его поведение не является безупречным. Пока человек находится в материальном мире, его отношения с другими людьми всегда будут иметь два аспекта – телесный и духовный. В материальной или социальной сфере деятельности даже те, кто очистился и достиг духовного уровня, порой действуют исходя из телесных представлений. Но даже если преданный, родившийся в семье чандалы, самая низшая каста, иногда совершает действия, которые вошли у него в привычку, его все же нельзя считать чандалой. Иначе говоря, о вайшнаве ни в коем случае нельзя судить по телесным признакам. Шастры запрещают считать божество в храме сделанным из дерева или камня, а выходца из низшей касты, который принял сознание Кришны, представителем этой касты. Этот запрет налагается потому, что каждого, кто принял сознание Кришны, следует считать полностью очистившимся. По крайней мере, он уже очищается, и если будет следовать принципам сознания Кришны, то очень скоро очистится полностью. Таким образом, того, кто со всей серьезностью принимает сознание Кришны, следует считать очистившимся, и Кришна всегда готов прийти такому человеку на помощь. Здесь Господь заверяет нас в том, что Он сделает все, чтобы защитить своего преданного, даже если для этого ему понадобится отсечь какую-то часть собственного тела. Песнь 3, глава 16, текст 7. Господь продолжал: «Я – слуга своих преданных, и только благодаря этому мои лотосные стопы стали столь священными, что способны мгновенно избавить живое существо от всех его грехов, а нрав мой стал таким, что богиня процветания никогда не расстается со мной, несмотря на то, что я совершенно равнодушен к ней, а другие превозносят ее красоту и дают торжественные обеты, чтобы снискать хоть каплю ее милости». Комментарий. Взаимоотношения Господа и Его чистого преданного исполнены трансцендентной красоты. Преданный уверен, что всеми хорошими качествами он обязан только тому, кто является преданным Господа, а Господь считает, что его преданность своему слуге украшает его. Иначе говоря, как преданный всегда горит желанием служить Господу, так и Господь вечно стремится служить своему преданному. Господь обладает качеством, которое позволяет каждому, кто коснется пылинки, упавшей с его лотосных стоп, тотчас стать великой личностью. Но Господь признается здесь, что источником этого качества является любовь, которую Он питает к Своим преданным. Именно она удерживает богиню процветания подле Господа, и благодаря этой любви не одна, а тысячи богинь процветания неустанно служат Господу. Чтобы получить хотя бы каплю милости богини процветания, люди, живущие в материальном мире, совершают суровые аскезы и налагают на себя покаяние. Однако Господь не допускает того, чтобы его преданный сталкивался с какими-либо неудобствами, и потому он повсюду известен как Бхакта Ватсала. Песнь 3, глава 16, текст 8. Дары, приносимые мне во время жертвоприношений на жертвенном огне, который является одним из моих ртов, не доставляют мне такого удовольствия, как те, плавающие в ги-яства, которых коснулись уста брахманов, посвятивших мне все плоды своей деятельности и всегда довольных моим просадом. Комментарий. Преданный Господа или вайшнав никогда ничего не возьмет, не предложив этого сначала Господу. Поскольку все результаты своей деятельности вайшнав посвящает Господу, он никогда не станет есть того, что не было предложено Господу. Господь же получает огромное удовольствие, отдавая вайшнавам все предложенные ему блюда. Из данного стиха явствует, что Господь принимает пищу через пламя жертвенного огня и рот брахмана. Чтобы умилостивить Господа, люди приносят на жертвенный алтарь много разных продуктов – зерно, ги и так далее. Господь принимает все, что приносит ему в жертву брахманы и преданные. В другом месте Шримад-Бхагаватам говорится, что Господь также принимает все, чем люди угощают брахманов и вайшнавов. Однако здесь сказано, что пища, предложенная устам брахманов и вайшнавов, доставляет Господу гораздо большее удовольствие. Лучшим примером тому является отношение Адвайты Прабху и Харидаса Тхакуры. Несмотря на то, что Харидас происходил из мусульманской семьи, Адвайта Прабху, совершив огненное жертвоприношение, предложил ему первое блюдо с прасадом. Напомнив Адвайте Прабху о том, что он родился в мусульманской семье, Харидас Такур спросил его, почему первое блюдо он предложил мусульманину, а не какому-нибудь благородному брахману. Из присущей ему скромности Харидас считал себя недостойным мусульманином, но Адвайта Прабху, будучи опытным преданным, признал в нем истинного брахмана. Адвайта Прабху ответил, что, предложив первое блюдо Харидасу Такуру, он получил тот же результат, как если бы накормил 100 000 брахманов. Отсюда следует, что лучше накормить одного брахмана или вайшнава, чем совершить 100 000 жертвоприношений. Поэтому говорится, что в нынешний век только харьярнама, повторение святого имени Бога, и служение вайшнаву дают человеку возможность одухотворить свою жизнь. Песнь 3, глава 16, текст 9. «Я повелитель своей всепроникающей внутренней энергии, и воды Ганги – это вода, оставшаяся после омовения моих стоп». Воды Ганги освещают все три мира, в том числе и Господа Шиву, который несет их на своей голове. Если даже я посыпаю голову пылью со стоп вайшнавов, то кто откажется последовать моему примеру? Комментарий. Разница между внутренней и внешней энергией Верховной Личности Бога заключается в том, что все богатства в царстве Его внутренней энергии, то есть в духовном мире, являются вечными и неизменными, тогда как в мире, проявленном внешней или материальной энергией, все богатства приходящие. Господь является Верховным Повелителем и духовного, и материального миров, однако духовный мир называют царством Бога, а материальный – царством Майи. Майя – это то, что на самом деле не существует. Богатства материального мира являются лишь отражением реальности. В Бхагавадгите говорится, что материальный мир подобен дереву, растущему корнями вверх, а кроной вниз. Это означает, что материальный мир является тенью духовного. Истинные богатства находятся в духовном царстве. Духовным миром правит сам Господь, тогда как материальным миром правит множество повелителей. В этом заключается разница между внутренней и внешней энергией Господа. Господь говорит, что хотя Он и является повелителем внутренней энергии, а весь материальный мир освещает воды, которыми омывали Его стопы, Он, тем не менее, питает безграничное уважение к брахманам и вайшнавам. Если сам Господь так почитает вайшнавов и брахманов, то кто, кроме последнего глупца, станет пренебрежительно относиться к ним? Песнь 3, глава 16, текст 10. Брахманы, коровы и беззащитные существа составляют мое тело. Только люди, которых собственные грехи лишили рассудка, считают их отличными от меня. Такие люди подобны разъяренным змеям, и посланцы Ямараджи, карающего грешников, как ястребы со стервенением разрывают их на куски. Комментарий. В Брахма-самхите говорится, что беззащитные существа – это коровы, брахманы, женщины, дети и старики. Из этих пяти видов живых существ в данном стихе особо выделены брахманы и коровы, поскольку Господь всегда печется о благе брахманов и коров, что упоминается в обращенной к Нему молитве. Поэтому здесь Господь призывает людей не причинять вреда беззащитным живым существам и в первую очередь коровам и брахманам. В некоторых версиях Бхагаватам вместо слова «духатих» стоит слово «духитрих». Но смысл от этого не меняется. «Духатих» значит «корова», и слово «духитрих» также иногда употребляют в значении «корова», поскольку корову считают дочерью Бога Солнца. Подобно тому, как дети находятся под опекой родителей, женщины также всегда должны находиться под чьей-нибудь опекой – отца, мужа или взрослого сына. О беззащитных существах должны заботиться их опекуны. Если они не будут делать это, их ждет кара Ямараджи, которого Господь назначил надзирать за действиями грешников. Помощников или посланцев Ямараджи сравнивают здесь с ястребами, а тех, кто не выполняет возложенные на них обязанности и не защищает своих подопечных, со змеями. Как ястребы не щадят змей, так и посланцы Ямараджи беспощадно расправляются с нерадивыми опекунами. Песнь 3, глава 16, текст 11. Однако те, кто всегда оказывает почтение брахманам, те, кто даже упреки и брань брахманов встречают с радостными сердцами и улыбками на лотосных лицах, покоряют мое сердце. Они смотрят на брахманов, как на меня, и стараются умилостивить их хвалебными речами, проникнутыми любовью, подобно тому, как сын пытается успокоить рассерженного отца, или как я сейчас успокаиваю вас. Комментарий. Если проанализировать истории, приводимые в ведических писаниях, то можно заметить, что когда брахман или вайшнав, разгневавшись, проклинают кого-либо, тот, кого предали проклятию, как правило, не отвечает тем же. Тому есть немало примеров. Так, когда сыновья Куверы были прокляты великим мудрецом Нарадой, они не пытались отомстить ему или проклясть его, а покорились судьбе. Здесь Джая и Виджая, услышав слова четырех кумаров, тоже не стали проклинать их в ответ, а смиренно приняли их наказание. Именно так следует вести себя с брахманами и вайшнавами. Порой по вине брахмана мы можем оказаться в очень тяжелом положении, но вместо того, чтобы мстить ему, нужно постараться умиротворить его улыбкой и ласковым общением. Брахманов и вайшнавов следует считать представителями Нарайны на земле. В наши дни какие-то глупцы придумали термин «даридра Нарайна», который подразумевает, что в каждом бедняке нужно видеть представителя Нарайны. Однако в Ведах мы нигде не встретим указания на то, что к любому бедняку следует относиться как к представителю Нарайны. Безусловно, в этих стихах Господь упоминает тех, кто нуждается в защите, но шастры дают этому выражению совершенно недвусмысленное толкование. Бедняков, разумеется, не следует оставлять на произвол судьбы, однако только к брахманам нужно относиться как к представителям Нарайны, почитая их наравне с самим Господом. Здесь подчеркивается, что умиротворить брахмана может только человек с лицом, подобным лотосу. Лицо человека становится похожим на лотос, когда светится любовью и нежностью. В связи с этим весьма удачным представляется пример с рассерженным отцом, которого сын пытается успокоить улыбкой и ласковыми речами. Песнь 3, глава 16, текст 12. Обойдясь с вами подобным образом, мои слуги, не сумевшие угодить воле своего господина, перешли границы дозволенного. Пожалуйста, велите, чтобы, искупив вину, они вновь вернулись ко мне и не отсутствовали в моей обители слишком долго. Комментарий. Из этого стиха можно понять, как велико желание Господа вернуть своего слугу назад на Вайкунтху. Таким образом, этот эпизод еще раз доказывает, что тому, кто однажды попал на Вайкунтху, не грозит падение. То, что произошло с Джайей и Виджайей, было не падением, а всего лишь случайностью. Господь всегда стремится как можно скорее вернуть таких преданных обратно на планеты Вайкунтхи. В отношениях между Господом и его преданными не может быть недоразумений, однако, когда размолвки или недоразумения возникают между преданными, им приходится расплачиваться за это, но и в этом случае их страдания длятся недолго. По своей доброте Господь взял на себя вину за допущенную привратниками оплошность и попросил мудрецов дать им возможность как можно скорее вернуться на Вайкунтху. Песнь третья, глава 16, текст 13. Брахма продолжал. Несмотря на то, что сердца мудрецов ужалила змея гнева, души их не могли насытиться прекрасными светлыми речами Господа, лившимися на них подобно потоку ведических гимнов. Песнь третья, глава 16, текст 14. Им было нелегко до конца осознать значение блестящих, исполненных глубокого смысла речей Господа. Слушая его с неотрывным вниманием, мудрецы не переставали размышлять над смыслом его слов. Но даже внимая Господу, они не могли понять, что он намеревается сделать. Комментарий. Необходимо помнить, что Верховный Господь является непревзойденным оратором. Между Господом и его речами нет никакой разницы, поскольку он находится на абсолютном уровне. Жадно внимая Господу, мудрецы пытались понять значение слов, которые слетали с его уст, и хотя речь Господа была выразительна и глубокомысленна, они не совсем понимали, о чем он говорит. Они не могли даже понять, к чему он ведет свои речи и что собирается предпринять. Более того, они не понимали, гневается на них Господь или доволен ими. Песнь 3, глава 16. Текст 15. И все же, созерцая его, четыре брахмана-мудреца пришли в неописуемый восторг, и дрожь блаженства пробежала по их телам. Затем они обратились к Господу, который с помощью своей внутренней энергии, йога-майи, открыл им многогранное великолепие Верховной Личности. Комментарий. Сначала мудрецы были слишком потрясены, чтобы заговорить с Верховной Личностью Бога, и от нахлынувшей на них радости волосы на их теле встали дыбом. Самые большие богатства материального мира называют парамештхи – это богатство Брахмы. Однако материальные богатства Брахмы, живущего на высшей планете материального мира, не идут ни в какое сравнение с сокровищами Верховного Господа – поскольку источником трансцендентных богатств духовного мира является йога-майя, а богатство материального мира создано энергией маха-майи. Песнь 3, глава 16, текст 16. Мудрецы сказали: «О Верховная Личность Бога, мы не можем понять, чего ты хочешь от нас. Ты – Верховный Повелитель Всего Сущего, и тем не менее, ты превозносишь нас, как будто мы оказали тебе какую-то услугу». Комментарий. Мудрецы поняли, что Верховный Господь, который стоит над всем сущим, говорит с ними так, будто сам виноват во всем случившемся, поэтому им было трудно проникнуть в смысл его слов. Но одно им было ясно – обращаясь к ним с покаянными речами, всемилостивый Господь хотел выказать им свою благосклонность. Песнь 3, глава 16, текст 17. «О Господь, Ты Верховный Повелитель брахманической культуры! Признавая высшее положение брахманов, Ты подаешь пример другим. На самом деле, Ты – Верховное Божество, которому поклоняются не только все полубоги, но и брахманы». Комментарий. В Брахма-самхите со всей определенностью сказано, что Верховная Личность Бога является причиной всех причин. Существует великое множество полубогов, главными среди которых считают Брахму и Шиву. Но Господь Вишну является Господом и Повелителем Брахмы и Шивы, не говоря уже о брахманах, живущих в материальном мире. Как утверждает Бхагавадгита, Верховный Господь благосклонно относится к любой деятельности в рамках брахманической культуры, то есть к деятельности, которая связана с развитием таких качеств, как умение владеть умом и чувствами, чистоплотность, терпение, вера в священные писания и жажда знаний, как практического, так и теоретического характера. Господь является сверхдушой всех живых существ. В Бхагавадгите сказано, что все сущее изошло из Господа, следовательно, Брахма и Шива также обязаны своим существованием Господу. Песнь 3, глава 6, текст 18. Ты – источник вечной деятельности всех живых существ, и, воплощаясь в многочисленных формах личности Бога, ты всегда защищаешь религию. Ты – высшая цель религиозных принципов, и мы считаем тебя неистощимым и вечно неизменным. Комментарий. Слова Дхармасия Парамо Гухьях в данном стихе указывают на самый сокровенный из всех принципов религии. Об этом же говорится и в Бхагавадгите. Заключая свои наставления Арджуне, Господь Кришна говорит: «Отбрось все прочие религиозные принципы и просто предайся мне». Это самая сокровенная истина и высший принцип религии. В Бхагаватам также сказано: если человек тщательно исполняет все предписанные религиозные обязанности, но не обретает сознание Кришны, все его усилия, направленные на то, чтобы следовать так называемым религиозным принципам, были напрасной тратой времени. В этом стихе мудрецы подтверждают, что высшей целью всех принципов религии является Верховный Господь, а не полубоги. Многие недалекие проповедники заявляют, что, поклоняясь полубогам, человек тоже может достичь высшей цели жизни. Однако эта теория не находит подтверждения в таких авторитетных писаниях, как Шримад Бхагаватам и Бхагавадгита. В Бхагавадгите сказано, что, поклоняясь тому или иному полубогу, человек достигает его планеты, а тот, кто поклоняется Верховной Личности Бога, вступает в царство Вайкунтхи. Некоторые проповедники говорят, что чем бы ни занимался человек, он в конце концов достигнет высшей обители Верховной Личности Бога. Однако подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований. Господь вечен, как вечны Его слуга и Его обитель. Все они обозначены здесь словом «санатана», что значит «вечный». Поэтому результат преданного служения не является чем-то приходящим. Его нельзя сравнивать с достижениями райских планет, к которому приводит поклонение полубогам. Мудрецы хотели подчеркнуть, что хотя Господь по своей беспричинной милости и говорит, что поклоняется брахманам и вайшнавам, на самом деле Господь сам является объектом поклонения не только для брахманов и вайшнавов, но и для полубогов. Песнь 3, глава 16, текст 19. По милости Господа, мистики и трансценденталисты избавляются от всех материальных желаний и пересекают океан неведения. Поэтому сам Верховный Господь не нуждается в милости ни одного живого существа. Комментарий. Без помощи Верховного Господа никто не способен пересечь океан неведения и вырваться из круговорота рождения и смерти. Здесь сказано, что йоги и мистики пересекают океан неведения только по милости Верховной Личности Бога. Есть много разных мистиков – карма-йоги, гьяна-йоги, дхьяна-йоги и бхакти-йоги. Карми главным образом ищут милости полубогов. Гьяни мечтают о слиянии с высшей абсолютной истиной, а йоги довольствуются созерцанием частичного проявления Верховной Личности Бога в форме параматмы и в конечном счете тоже хотят слиться с Господом. Однако бхакты или преданные хотят вечно общаться с Верховным Господом и служить Ему. Господь, как уже говорилось, вечен, и каждый, кто ищет вечной благосклонности Господа, тоже является вечным. Поэтому в данном стихе слово «йоги» означает «преданные». По милости Господа, преданные без труда пересекают океан рождения и смертей и вступают в вечную обитель Господа. Таким образом, Господь не нуждается ни в чьей милости, ибо на свете нет никого, кто был бы равен Ему или в чем-либо превосходил Его. На самом деле это мы нуждаемся в благосклонности Господа, без которой невозможно достичь цели человеческой жизни. Песнь 3, глава 16, текст 20. Люди посыпают свои головы пылью со стоп богини процветания Лакшми, а она в назначенный час ждет свидания с тобой и мечтает навеки поселиться в обители царя пчел, которые вьются над гирляндой из свежих листьев туласи, положенной к твоим стопам кем-то из благословенных преданных. Комментарий. Как уже говорилось, туласи приобрела свои замечательные качества только потому, что находилась у лотосных стоп Господа. В этом стихе приведено очень хорошее сравнение. Подобно тому, как царь пчел вьется над листьями туласи, предложенными лотосным стопам Господа, так и Лакшми, богиня процветания, милости которой домогаются полубоги, брахманы, вайшнавы и все остальные живые существа, неустанно служат лотосным стопам Господа. Следовательно, никто не может быть благодетелем Господа. На самом деле, каждый из нас является слугой его слуги. Песнь 3, глава 16, текст 21. «О Господь! Ты так сильно привязан к делам своих чистых преданных, но при этом совершенно равнодушен к богиням процветания, которые постоянно заняты трансцендентным любовным служением тебе. Каким же образом пыль, лежащая на дороге, по которой проходили брахманы, может очистить тебя, и как знак Шриватса, который красуется у тебя на груди, может быть источником твоего величия и благоденствия?» Комментарий. В Брахма-самхите говорится, что на планетах Вайкунтхе Господу неустанно служат многие сотни тысяч богинь процветания, но поскольку он равнодушен к богатствам, ни к одной из них он не испытывает привязанности. Господь владеет шестью достояниями – безграничными богатствами, безграничной славой, безграничной силой, безграничной красотой, безграничным знанием и самоотречением. Все полубоги и другие живые существа поклоняются Лакшми, богине процветания, стремясь заслужить ее благосклонность. Но Господь равнодушен к ней, ибо может сотворить бесконечное количество таких богинь, которые будут заниматься трансцендентным служением Ему. Богиня процветания Лакшми иногда завидует листьям туласи, которые украшают лотосные стопы Господа, поскольку они остаются там всегда, а Лакшми же, чье место на груди Господа, иногда приходится доставлять удовольствие другим преданным, которые ищут ее благосклонности. Иногда Лакшмиджи вынуждена покидать Господа, чтобы удовлетворить желания своих многочисленных преданных, а листья туласи всегда остаются на своем месте, и потому Господь больше ценит служение туласи, чем служение Лакшми. Таким образом, когда Господь говорит, что Лакшмиджи не покидает его только по беспричинной милости брахманов, мы должны понимать, что на самом деле Лакшмиджи привлекают богатство Господа, а не благословения, которые дали ему брахманы. Господь не обязан своим богатством ничьей милости, он всегда самодостаточен. И когда он говорит, что источником его богатств являются благословения брахманов и вайшнавов, он делает это только для того, чтобы внушить людям почтение к брахманам и вайшнавам, преданным Господу. Песнь 3, глава 16, текст 22. «О Господь, Ты являешься олицетворением религии. Поэтому в каждую из трех эпох Ты появляешься в материальном мире и защищаешь Вселенную, которая населена движущимися и неподвижными живыми существами. Мы молим Тебя, чтобы, явив нам свой образ, состоящий из чистой благости и дарующий все благословения, Ты устранил влияние Раджаса и Тамаса, заботясь о благе полубогов и дважды рожденных». Комментарий. В этом стихе Господа называют Триюга, что значит «тот, кто появляется в каждую из трех эпох» – Сатья, Двапара и Трета-Югу. Здесь ничего не сказано о том, приходит ли Господь в четвертую эпоху Кали-Югу. В других ведических писаниях говорится, что в Кали-югу он приходит на землю как Чхана-аватара, скрытое воплощение. В этот век Господь не приходит как проявленное воплощение. Однако в другие эпохи он нисходит в материальную вселенную как проявленное воплощение, и потому его называют Три-юга, Господь, который является в трех югах. Шридхара с вами объясняет смысл слова «три-юга» следующим образом. «Юга» означает «пара», а «три» означает «три». В виде своих шести достояний Господь проявляется в трех парах, то есть в трех парах достояний, поэтому его называют «три-юга». Господь олицетворяет собой религиозные принципы. В каждую из трех эпох религиозные принципы защищены тремя формами духовной практики – аскетичностью, чистотой и милосердием. Это еще одно объяснение имени Три-юга. Век Кали эти три составляющих духовной культуры практически отсутствуют, и все же Господь столь милостив, что, несмотря на отсутствие у людей Кали-юги этих трех духовных качеств, Он приходит к нам в образе Господа Чайтани, скрытого воплощения Господа, и берет их под свою защиту. Господа Чайтани называют скрытым воплощением, поскольку он, хотя и является самим Кришной, играет роль преданного Кришны. Поэтому преданные молят Господа Чайтани вывести их из-под влияния гун страсти и невежества, которое так сильно в Кали-югу. Следуя наставлениям Господа Чайтани, члены движения сознания Кришны освобождаются из-под влияния гун страсти и невежества с помощью повторения святого имени Господа «Харе Кришна, Харе Кришна». Четверо кумаров сознавали, что осквернены гунами страсти и невежества, поскольку даже находясь на Вайкунтхе, хотели проклясть преданных Господа. Сознавая свое несовершенство, они молили Господа избавить их от остатков страсти и невежества. Три трансцендентных качества – чистота, аскетичность и милосердие – присущи только дважды рожденным и полубогам. Те, кто не находится под влиянием гуны благости, не способны следовать этим трем принципам духовной культуры. Поэтому в движении сознания Кришны три вида греховной деятельности – незаконные сексуальные отношения, употребление одурманивающих средств и употребление в пищу чего-либо помимо просада, пищи, предложенной Господу, являются запрещенными. В основе этих трех запретов лежат принципы аскетизма, чистоты и милосердия. Преданные милосердны, поскольку щадят несчастных животных, и чисты, потому что не оскверняют себя нечистой пищей и не имеют дурных привычек. Принцип аскетизма проявляется в строгом ограничении половых отношений. Этим принципам, непосредственно вытекающим из молитв четырех кумаров, должны следовать все преданные, члены движения сознания Кришны. Песнь 3, глава 16, текст 23. О Господь, Ты покровительствуешь лучшим из дважды рожденных. Если бы ты не оказывал им покровительства, преклоняясь перед ними и превознося их, то люди, которые находятся под твоей властью и следуют твоему примеру, забыли бы о благом пути поклонения. Комментарий. В Бхагавадгите Господь сам утверждает, что поступки и качества великих личностей служат примером для обыкновенных людей. Поэтому обществу необходимы лидеры, которые обладают идеальными качествами. Кришна, верховная личность Бога, воплотился в материальном мире именно для того, чтобы явить образец совершенного правителя, и все люди должны следовать тем путем, который указал Господь. Веды гласят, что абсолютную истину невозможно постичь ни посредством философских рассуждений, ни с помощью логических умозаключений. Для этого необходимо идти по стопам великих авторитетов. Махаджано Янагатахса Пандхах. Мы должны выполнять указания авторитетов. В противном случае, если мы будем самостоятельно изучать священные писания, нас либо введут в заблуждение какие-нибудь мошенники и негодяи, либо мы запутаемся в противоречивых наставлениях священных писаний, не сумев правильно понять их смысл. Поэтому самый надежный путь – это следовать авторитетам. Четыре брахмана-мудреца говорят здесь, что Кришна покровительствует коровам и брахманам. Го брахмана хитая ча. Во время своего пребывания на земле Кришна подтвердил это на практике. Он пас коров и с глубоким почтением относился к брахманам и преданным. Данный стих подтверждает также, что брахманы являются лучшими из дважды рожденных. К дважды рожденным относятся брахманы, кшатрии и вайшьи, но лучшими среди них являются брахманы. Когда два человека дерутся, каждый из них старается защитить верхнюю часть тела – голову, руки и живот. Аналогичным образом, для того чтобы человеческое общество прогрессировало, необходимо прежде всего заботиться о лучшей части социального организма – брахманах, кшатриях и вайшьях, людях интеллектуального труда, сословии воинов и сословии торговцев. Это не значит, что рабочие должны быть брошены на произвол судьбы, однако особое внимание необходимо уделять защите высших сословий общества. Из всех разрядов людей в особой опеке нуждаются брахманы и вайшнавы. Они должны стать в обществе объектом поклонения. Заботиться о них – это все равно, что поклоняться Богу. Это даже не столько опека, сколько долг. Люди должны поклоняться брахманам и вайшнавам, принося им различные дары и прославляя их. Тот, кому нечего им предложить, должен, по крайней мере, стараться умиротворить их приветливыми речами. Господь сам явил пример такого поведения по отношению к четырем кумарам. Если лидеры общества не установят этот порядок, человеческую цивилизацию ожидает крушение. Общество, в котором не заботятся о преданных Господа, людях в высшей степени разумных и сведущих в вопросах духовной жизни, уготовано гибель. Слово «нангшьяти» указывает на то, что подобная цивилизация деградирует и со временем погибнет. Путь развития человеческой цивилизации, рекомендованный в священных писаниях, называют «девападха», что значит «великий путь полубогов». Полубоги – это те, кто сосредоточил все свои помыслы на преданном служении Господу или сознании Кришны, и люди, идущие этим благим путем, должны занимать в обществе привилегированное положение. Пока власти или лидеры общества не будут проявлять особой заботы о брахманах и вайшнавах не только на словах, но и на деле, человеческая цивилизация не сможет найти пути, ведущего к духовному совершенству. Господь хотел научить нас, как следует относиться к брахманам, и потому осыпал похвалами четырех кумаров. Песнь 3, глава 16, текст 24. Дорогой Господь, являясь средоточием благости, Ты охраняешь благой путь от разрушения. Заботясь о благе всех людей, своей всемогущей энергией, Ты уничтожаешь зло. Ты – владыка трех миров и хранитель Вселенной. Поэтому твое смирение нисколько не умаляет твоего могущества. Напротив, выказывая подобное смирение, ты получаешь трансцендентное удовольствие. Комментарий. Играя роль маленького пастушка или выражая почтение брахману судами и другим своим преданным, Нанди Махараджи, Васудеве, Махараджи Юдхиштхири и матери пандавов, Кунти, Кришна не унижал этим своего достоинства. Все знали, что он был верховной личностью Бога Кришны, но тем не менее он всегда вел себя так, чтобы другие могли следовать его примеру. Верховная личность Бога является Сат-Чит-Ананда Виграхой. Форма Господа полностью духовна, вечна, исполнена блаженства и знания. Как неотъемлемые частицы Господа, живые существа в качественном отношении изначально тождественны Его вечной форме, но, попадая под влияние Майи, материальной энергии, они забывают о своей истинной природе. Чтобы правильно понять поведение Господа Кришны, мы должны проникнуться тем же духом, каким проникнуты молитвы четырех кумаров. Он вечно остается пастушком во Вриндаване, предводителем воинов в битве на Курукшетре, баснословно богатым царем Двараки, а также возлюбленным девушек Вриндавана. Все эти облики Кришны исполнены глубокого смысла, поскольку открывают обусловленным душам, забывшим о своих взаимоотношениях с Верховным Господом, его истинные качества. Все, что он делает ради их блага. Кровопролитие на поле битвы Курукшетра, происшедшее по воле Кришны, исполнителем которого стал Арджуна, было тоже необходимо, потому что когда люди слишком далеко заходят в своем безбожии, без насилия не обойтись. Ненасилие в этом случае было бы непростительной глупостью. Песнь 3, глава 16, текст 25. «О Господь! Какое бы наказание Ты не назначил этим двум безгрешным душам или женам, мы безоговорочно примем его. Мы сознаем, что прокляли два ни в чем не повинных существа». Комментарий. Здесь мудрецы, четыре кумара, отказываются от проклятия, которому предали двух привратников Джаю и Виджаю, поскольку теперь они поняли, что те, кто занимается служением Господу, ни при каких обстоятельствах не могут поступить неверно. Говорится, что каждый, кто непоколебимо верит в служение Господу или же сам занимается трансцендентным любовным служением, обладает всеми качествами полубогов. Поэтому преданный не может ошибаться. Если же он случайно или под давлением обстоятельств совершает иногда какую-то ошибку, ее не следует принимать всерьез. Здесь мудрецы раскаиваются в том, что прокляли Джаю и Виджаю. Они усматривают в этом поступке проявление влияния на них гун страсти и невежества и выражают готовность принять от Господа любое наказание. Общаясь с преданными, не следует пытаться выискивать у них недостатки. Бхагавадгита также подтверждает, что даже если преданный, который верой и правдой служит Верховному Господу, совершает какой-то грубый промах, его все равно нужно считать садху, безгрешным святым человеком. Из-за приобретенных в прошлом привычек преданный может иногда оступиться, но поскольку он занимается служением Господу, к его ошибкам не следует относиться слишком серьезно. Песнь 3, глава 16, текст 26. Господь ответил: «О брахманы! Знайте же, что наказание, которое вы избрали для них, было заранее предопределено мною, поэтому им предстоит пасть в материальный мир и родиться в семье демонов. Однако все их помыслы будут сосредоточены на мне, и эта сосредоточенность ума, усиленная гневом, свяжет их со мной прочными узами и поможет им быстрее вернуться в мою обитель». Комментарий. Здесь Господь говорит, что наказание, которое мудрецы назначили двум стражам, Джае и Виджае, было задумано им самим. Все, что происходит в этом мире, происходит с дозволения Господа. Иначе говоря, привратники Вайкунтхи были преданы проклятию в соответствии с замыслом Господа, который раскрыт в трудах многих преданных, чей авторитет не подлежит сомнению. Иногда у Господа возникает желание сразиться с кем-нибудь. Если бы воинственный дух не был изначально присущ Господу, то откуда бы у людей появилось желание сражаться? Господь является источником всего сущего, поэтому Ему присущи и гнев, и воинственность. Когда Господь желает сражаться, Он должен найти себе врага, но на Вайкунтхе у Него нет врагов, так как все ее обитатели полностью поглощены служением Господу. Поэтому иногда Господь воплощается в материальном мире для того, чтобы продемонстрировать свой воинственный дух. В Бхагавадгите 4.8 также сказано, что Господь нисходит для того, чтобы защитить преданных и уничтожить непреданных. Непреданные живут только в материальном мире, в духовном мире их нет, поэтому, когда Господь желает сражаться, ему приходится спускаться в материальный мир. Но кто будет сражаться с Верховным Господом? Никому не под силу сражаться с Ним. И поскольку во всех играх, которые Господь являет в материальном мире, участвуют только Его спутники и приближенные, Он должен найти какого-нибудь преданного, который сыграет роль Его врага. В Бхагавадгите Господь говорит Арджуне: «Дорогой Арджуна, и ты, и я появлялись в материальном мире великое множество раз, но ты забыл об этом, а я помню». Итак, Господь избрал Джаю и Виджаю, чтобы сражаться с ними в материальном мире. Именно поэтому мудрецы пришли на Вайкунтху, чтобы увидеться с Господом, и нечаянно прокляли стражей. Господь сам захотел отправить их в материальный мир, но не навсегда, а лишь на некоторое время. Так иногда актер в театре играет роль врага директора театра, хотя на самом деле между слугой и хозяином не существует настоящей вражды, да и спектакль длится недолго. Итак, проклятые мудрецами Сураджаны, преданные, должны были родиться в семьях Асураджан, безбожников. То, что преданным предстояло появиться на свет в семье безбожников, достаточно необычно, однако все это не более чем спектакль. Закончив свое театральное сражение, преданные и Господь снова встретятся друг с другом в духовном мире. Все это подробно объяснено в данном стихе. Подводя итог, можно сказать, что души, обитающие в духовном мире, царстве Вайкунхи, никогда не падают в материальный мир, ибо мир Вайкунхи вечен. Однако иногда преданные, послушные воле Господа, приходят в материальный мир в роли проповедников или атеистов. Необходимо всегда помнить о том, что за их приходом скрывается замысел Господа. Так Господь Будда был воплощением Господа, и тем не менее он проповедовал атеизм. Бога не существует. Однако на самом деле, как объясняется в Бхагаватам, за всем этим стоял промысел Господа. Песнь 3, глава 16, текст 27. Господь Брахма сказал: «Увидевшись с Господом Вайкунтхе, верховной личностью Бога, обитающей на лучезарной планете Вайкунтхе, мудрецы покинули трансцендентную обитель». Комментарий. Трансцендентная обитель Верховной Личности Бога, как гласит Бхагавадгита и подтверждает данный стих, озарена собственным сиянием. В Бхагавадгите сказано, что в духовном мире не нужны ни солнце, ни луна, ни электричество. Это свидетельствует о том, что все планеты духовного мира являются самосветящимися, самодостаточными и независимыми. Такова абсолютная природа духовного мира. Господь Кришна говорит, что тот, кто попадает на планету Вайкунтхе, больше не возвращается в материальный мир. Обитатели Вайкунтхи никогда не возвращаются в материальный мир. Случай с Джаей и Виджаей – это исключение. Они пришли в материальный мир ненадолго, после чего снова вернутся в царство Вайкунтхи. Песнь 3, глава 16, текст 28. Мудрецы обошли вокруг Господа, поклонились Ему и удалились в необыкновенном восторге от увиденных ими трансцендентных достоинств вайшнавов. Комментарий. В индуистских храмах и по сей день сохраняется обычай обходить вокруг Господа. Этой традиции особенно строго придерживаются в вайшнавских храмах, где принято, чтобы приходящие в храм люди сначала кланялись божеству, а затем по меньшей мере три раза обходили вокруг храма. Песнь 3, глава 16, текст 29. Затем, обращаясь к своим слугам, Джае и Виджае, Господь произнес: «Уходите отсюда и ничего не бойтесь. Слава вам и хвала! Я мог бы лишить проклятия брахманов силы, однако не стану этого делать. Более того, я полностью одобряю его». Комментарий. В комментарии к 26 стиху уже говорилось, что все эти события произошли по промыслу Господа. При обычных обстоятельствах трудно представить себе, чтобы мудрецы так сильно разгневались на стражей, чтобы Верховный Господь бросил на произвол судьбы своих преданных привратников Вайкунтхи, или чтобы кто-то вернулся в материальный мир, однажды родившись на Вайкунтхе. Следовательно, все это было задумано Верховным Господом, который собирался явить свои игры в материальном мире. Здесь он прямо говорит, что все случившееся произошло с его дозволения. Иначе жители Вайкунтхи никогда не пали бы в материальный мир только из-за того, что их прокляли брахманы. Более того, Господь даже благословил так называемых преступников. Слава вам и хвала! Преданному, который однажды признал Господа, больше не грозит падение. Это вывод, который следует из описанных выше событий. Песнь 3, глава 16, текст 30. Ваш уход с Вайкунтхи предрекла Лакшми, богиня процветания. Она разгневалась на вас из-за того, что однажды, когда она покинула мою обитель, а затем вернулась назад, вы остановили ее у ворот и не пускали во дворец, пока я не проснулся. Песнь 3, глава 16, текст 31. Господь заверил двух жителей Вайкунтхи, Джаю и Виджаю: занимаясь мистической йогой в гневе, вы искупите свой грех, который совершили, когда ослушались брахманов, и очень скоро вернетесь ко мне. Комментарий. Господь, Верховная Личность Бога, сообщил стражам Джае и Виджае, что занимаясь бхакти-йогой в гневе, они освободятся от проклятия брахманов. В связи с этим Шрила Мадхава Муни замечает, что тот, кто занимается бхакти-йогой, избавляется от всех последствий своей греховной деятельности. Бхакти-йога нейтрализует даже брахма-шапу, проклятие брахмана, которое нельзя снять никакими другими способами. Бхакти-йогу можно практиковать в различных расах. Всего существует 12 рас, 5 основных и 7 второстепенных. 5 основных рас составляют, собственно, бхакти-йогу, а 7 второстепенных, хотя и не связаны непосредственным образом с бхакти-йогой, тоже причисляются к ней, если их используют в служении Господу. Иными словами, бхакти-йога является универсальным всеобъемлющим методом. Когда человек развивает в себе привязанность к Верховной Личности Бога, независимо от того, в какой форме эта привязанность проявляется, его деятельность становится бхакти-йогой, как сказано в Шримад-Бхагаватам 10.29.15. Камам кротхам пхаям. Гопи были связаны с Кришной бхакти-йогой, и основу их привязанности составляло вожделение, кама. Камса тоже занимался бхакти-йогой, который его приковал страх смерти. Таким образом, бхакти-йога столь могущественна, что даже тот, кто становится врагом Господа и постоянно думает о нем, очень быстро получает освобождение. Вишну бхактах смрито дайва асура стат випаньяях. Преданных Господа Вишну называют полубогами, а непреданных – асурами. Однако бхакти-йога так могущественна, что приносит благо и полубогам, и асурам, если они постоянно думают о личности Бога. Главным принципом бхакти-йоги является постоянное памятование о Верховном Господе. В Бхагавадгите 18.65 Господь говорит: «Манманабхава мадбхактах – всегда думай обо мне». При этом не имеет значения, как человек думает о Верховном Господе. Сама мысль о нем является основополагающим принципом бхакти-йоги. Живые существа, обитающие на планетах материального мира, могут совершать грехи разной тяжести, и самым тяжким среди них является непочтительное отношение к брахману или вайшнаву. Однако здесь ясно сказано, что даже столь тяжкий грех можно искупить, просто думая о Вишну, и даже не обязательно с любовью, но и в гневе. Таким образом, даже непреданные освобождаются от всех своих грехов, если они постоянно думают о Вишну. Сознание Кришны является высшей формой мышления. В наш век думать о Господе Вишну значит повторять
«Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе».
Бхагаватам утверждает, что даже если человек думает о Кришне как о своем враге, то уже сам этот процесс размышления о Вишну или Кришне смывает с него все грехи. Примечание к аудиокниге. Махамантру читает его божественная милость Ачхе Бхактивиданта Свами Прабхупада, ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны, автор перевода и комментариев Шримад Бхагаватам. Песнь 3, глава 16, текст 32. Сказав об этом стражникам у ворот Вайкунтхи, Господь возвратился в свою обитель, где летают божественные воздушные корабли, в царство, богатство и великолепие которого затмевает все чудеса света. Комментарий. Из данного стиха явствует, что все описанные выше события происходили у ворот Вайкунтхалоки. Иначе говоря, мудрецы находились не на Вайкунтхалоке, а у ее ворот. Резонно спросить, как случилось, что они вернулись в материальный мир, если уже попали на Вайкунтхалоку. Однако на самом деле они не вошли туда и потому возвратились назад. Известно немало примеров того, как великие йоги и брахманы, пользуясь методом мистической йоги, покидали материальный мир и достигали Вайкунтхалоки, но поскольку они не заслужили того, чтобы оставаться там, им приходилось возвращаться. Этот стих подтверждает, что Господа окружают бесчисленные воздушные корабли Вайкунтхи. Здесь сказано также, что сокровища Вайкунтхи намного превосходят все богатства материального мира. Живые существа, включая полубогов, созданы Брахмой, которого, в свою очередь, породил Господь Вишну. В 10 главе Бхагавадгиты Кришна говорит «Ахам Сарвасия Прабхавах». Господь Вишну является источником всего, что есть в материальном мире. Тот, кому известно, что Господь Вишну является источником всего сущего, кто знает, каким образом была сотворена Вселенная, и понимает, что Вишну или Кришна более всего достоин поклонения, становится вайшнавом и начинает поклоняться Вишну. Это подтверждает также ведические писания. Ом тат вишнох парамам падам. Целью жизни является постижение Вишну. То же самое утверждается в другом месте Шримад Бхагаватам. Глупцы, не ведающие о том, что высшим объектом поклонения является Вишну, создают себе кумиров в материальном мире и потому обрекают себя на деградацию. Песнь 3, глава 16, текст 33. Между тем, два стража, лучшие среди полубогов, чья красота и великолепие поблекли от проклятия брахманов, помрачнели и пали в материальный мир, покинув Вайкунтху, обитель Верховного Господа. Песнь 3, глава 16, текст 34. Восседавшие на великолепных воздушных кораблях полубоги, которые были свидетелями падения Джаи и Виджаи с Вайкунтхи, проводили их дружным возгласом огорчения. Песнь 3, глава 16, текст 35. Господь Брахма продолжал. Эти два главных стража Вайкунтхи, слуги личности Бога, покрытые могучим семенем Кашьяпы Муни, вошли теперь в лоно Дити. Комментарий. Этот стих с предельной ясностью описывает, каким образом материальные элементы покрывают живое существо, до этого обитавшее на Вайкунтхалоке. Живое существо входит в семя отца, которое вводится в чрево матери и, попадая в эмульгированную женскую яйцеклетку, развивает тело определенного типа. В связи с этим необходимо напомнить, что когда Кашьяпа Муни зачинал двух своих сыновей, Хираньякшу и Хираньякашипу, его сознание было осквернено, поэтому извергнутое им семя было необыкновенно могучим и вместе с тем насыщенным гневом. Из этого следует, что перед зачатием ребенка необходимо успокоить свой ум и настроить его на мысли о служении Господу. Для этого ведические писания рекомендуют проводить обряд Гарбхатхана Самскара. Если ум отца возбужден, это плохо отразится на его семени, и живое существо, попавшее в тело, которое породили его отец и мать, будет таким же демоном, как Хираньякша и Хираньякашипу. Таким образом, прежде чем зачинать ребенка, необходимо создать благоприятные условия для зачатия. Это великая наука. Песнь 3, глава 16, текст 36. Могущество близнецов асуров, демонов, и явилось причиной нашей тревоги, ибо оно поставило под угрозу вашу власть. Однако я не в состоянии ничем вам помочь, поскольку все это случилось по воле самого Господа. Комментарий. Хотя Хираньякашипу и Хираньякша, в прошлом Джая и Виджая, стали асурами, полубоги, живущие в материальном мире, не имели над ними власти. Поэтому Господь Брахма сказал, что ни он, ни другие полубоги не в силах справиться со стихийными бедствиями, постигшими Вселенную по вине этих демонов. Они явились в материальный мир по воле Верховной Личности Бога, поэтому совладать с ними мог только сам Господь. Иначе говоря, хотя Джая и Виджая получили тела асуров, они продолжали оставаться самыми могущественными живыми существами. И это подтверждало, что Верховный Господь хочет сразиться с кем-нибудь, поскольку ему также присущ воинственный дух. Господь – источник всего сущего, но когда Он желает сражаться, Его противником может быть только преданный. Поэтому только желание Господа послужило причиной того, что кумары прокляли Джаю и Виджаю. Господь повелел своим стражам сойти в материальный мир и стать его врагами, чтобы он сразился с ними, и таким образом, с помощью преданных, удовлетворил свое желание сражаться. Брахма объяснил полубогам, что встревожившая их темнота опустилась на Вселенную по воле Верховного Господа. Он хотел показать им, что хотя слуги Господа и появились во Вселенной в облике демонов, они обладали необыкновенным могуществом, во много раз превосходившим могущество полубогов, и потому власть полубогов не распространялась на них. Ни одно живое существо не в силах противостоять воле Верховного Господа. Брахма посоветовал полубогам даже не пытаться исправить положение, поскольку все случившееся произошло по желанию Господа. Точно так же никто не может помешать тому, кому Господь поручил в материальном мире какую-либо миссию, особенно если эта миссия связана с проповедью Его славы. Воля Господа будет исполнена при любых обстоятельствах. Песнь 3, глава 16, текст 37. Дорогие сыновья, Господь повелевает тремя гунами материального мира – и отвечает за творение, сохранение и разрушение Вселенной. Его дивную созидательную энергию, йога-майю, трудно постичь даже тем, кто в совершенстве овладел йогой. Спасти нас может только сам Верховный Господь, самое древнее из всех живых существ. Чего мы добьемся, рассуждая о том, что произошло? Комментарий. Когда что-то происходит по воле Верховной Личности Бога, нам не следует сокрушаться об этом, даже если случившееся кажется нам несчастьем. Например, иногда мы видим, что какого-нибудь великого проповедника убивают, или же он попадает в очень тяжелое положение, как это случилось с Харидасом Такуром. Он был великим преданным, который пришел в материальный мир по воле Господа, чтобы поведать людям о его славе. И тем не менее, однажды по приказу Кази Харидас был бит палками на 22 рыночных площадях. Иисус Христос был распят. Прохлада Махараджа прошел через множество тяжких испытаний. Пандавы, близкие друзья Кришны, лишились своего царства, над их женой надругались, беды обрушивались на их головы одна за другой. Однако все эти несчастья, которые постигают преданных, не должны нас смущать. Просто нужно понять, что за всем происходящим стоит какой-то план Верховной Личности Бога. Бхагаватам утверждает, что подобные неприятности не могут вывести преданного из равновесия. Более того, преданный воспринимает их как милость Господа. Тот, кто даже попав в беду, продолжает служить Господу, непременно вернется к Богу на планеты Вайкунхи. Господь Брахма заверил полубогов в том, что рассуждать о причинах встревожившей их темноты не имеет никакого смысла, поскольку она опустилась на Вселенную по воле Господа. Брахма знал об этом, потому что был великим преданным Господа и сумел разгадать его замысел. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 16 главе 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Два стража Вайкунтхи, Джая и Виджая, проклятые мудрецами».